ищем выход. Зима закончится.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Сегодня 12 февраля, 1450-й день войны. И с особым мнением сегодня журналист и социолог Игорь Яковенко. Игорь, приветствую.
Здравствуйте.
Начнем с роста тарифов ЖКХ. Это то, на что сейчас чаще всего жалуются россияне. В наш YouTube-канал тоже поступают сообщения, очень много сообщений о том, что тарифы значительно выросли. Но, впрочем, это и ожидалось. На ваш взгляд, почему это произошло именно сейчас, когда война идет уже столько лет, рост тарифов, может быть, специально сдерживали, чтобы не допустить какого-то социального напряжения?
Ну, есть накопительные эффекты. То есть, на самом деле, конечно, было бы лучше поговорить на эту тему со специалистом, который глубоко в теме, но есть какие-то очевидные вещи, поэтому я буду говорить как капитан очевидность, видимо, потому что за большей частью проблем в российской экономике, в социальной сфере стоит война, потому что постепенно подтачивается экономика России, уменьшается количество денег в нефтяном секторе, мы видим, что происходит, и падение цен на нефть, так сказать, постепенное выдавливание России с нефтяного рынка, и меньше денег становится в бюджете, несмотря на все усилия Набиуллиной, но в конечном итоге, так сказать, деньги на войну остаются, а деньги на социальную сферу исчезают, и это накопительный эффект, он, мне кажется, достаточно очевиден, и он сказывается не только на расценках на ЖКХ, но и на ценах в магазинах, они тоже очень сильно растут. Очень сильно растут. То есть, идет инфляция ползучая. И, в общем, за этим, за всем стоит война, что более-менее очевидно. Есть и вторая сторона вопроса. Это антииммигрантская политика. То есть, российские власти рубят сук, на котором сидят во всем. В общем, это очень характерно для России, некоторая иррациональность, потому что, с одной стороны, ну вот яркий пример это, так сказать, блокировка Телеграма. Ну, ясно, очевидно, что это стрельба в ногу на оккупационной армии, потому что вой стоит буквально, так сказать, во всех Z-телеграм-каналах, что эта блокировка это мешает, то есть фактически российская армия оглохла и онемела, потому что это было основное средство коммуникации. То же самое антииммигрантская политика. Почему? Как она связана с ростом цен на ЖКХ? Очень просто. Если, так сказать, дешевая рабочая сила в лице мигрантов вытесняется, то заменить ее можно только более дорогой. Отсюда рост цен. Если дальше будет такая антииммигрантская политика, то скачкообразно вырастут цены на жилье, на ипотеку, потому что в строительстве тоже большое количество мигрантов, в общественном транспорте. То есть, на самом деле, иррациональность определенно, помимо того, что главный показатель иррациональности – это война, но есть еще иррациональность, каких-то иррациональность, неразумное поведение – даже в интересах, так сказать, самого режима, то есть люди делают, приносят вред самому режиму. Это очевидно совершенно.
Если вернуться к социальному вот этому напряжению, какие могут быть триггеры, самые главные причины социального напряжения? Это, как я понимаю, рост цен, вообще общий рост цен ЖКХ. Что еще может быть в условиях войны таким триггером, когда люди недовольны и могут выразить через что-то свой протест?
Ну, насчет выразить через что-то свой протест, это отдельный разговор, я пока не очень
вижу. Да, вот это хотел я задать следующий вопрос, через что можно выражать.
Да, вот здесь я бы, пожалуй, приостановился. А то, что триггером... Вы знаете, неожиданная совершенно вещь. Вот, ну, казалось бы, так сказать, идет война, людей убивают, люди, так сказать, так или иначе, особенно там Пока еще война не пришла в Россию, но в прифронтовые регионы пришла по полной программе, в другие краешком. Но вот совершенно неожиданно очень острая реакция на блокировку социальных сетей, на Телеграм, на замедление Телеграма, на начало блокировки Ватсапа, там, Ютуба и так далее. На это оказалась очень острая реакция. Просто людей выкидывают из привычного какого-то... То есть выкидывают из дома, по сути дела. Потому что для многих социальные сети стали домом. И вот блокировка Телеграма – это привычная среда обитания. То есть, ну, фактически, да, вот выгоняют из дома. Это вот...
Единственным таким оппонентом, единственным таким человеком в оппозиции, громко подавшим голосом, стал Сергей Миронов, который возмутился блокировкой Телеграма.
Ну, это сильно сказано, что единственный, понимаете, в
Телеграме... Ну, вроде Телеграм... никого такого влиятельного не было больше.
Нет, ну, что-то... Ох, как вы сейчас, какой комплимент вы сейчас сказали Миронову.
Миронов, Сергею Миронову?
Да, Сергей Миронов, я Серега Десантник, карикатурный совершенно персонаж, он влиятельный.
Ну, в Думе хорошо, сидит, я... да.
А, в Думе сидит, да, ну, понятно, да. Ну, хорошо, ладно. Я, пожалуй, оценил вашу шутку, да, это такой вот юмор дня. Сергей Миронов влиятельный, на кого он влияет и как...
Ну, хорошо, понятно. Давайте так, заметный, так скажем, я поменяю.
Заметный, да. Ну, вы знаете, я должен вам сказать, что сейчас вот это заметный кому и для кого. Значит, да, депутаты, на самом деле, депутаты Государственной Думы, они попытались, так сказать, тоже протестовать. Это такой бунт внутри спичечного коробка. Значит, они попытались обратиться в соответствующее министерство с запросом. Но им не дали это сделать. Сказали, сидите тихо, вас посадили в Думу сидеть. Вы сидите. Знаете, как в песне Слепакова. Сидите и соответственно, вот, да, и не педите. Так что вот насчет влияния тут вопрос. А то, что все Z-телеграм-каналы воют, просто воют, это вот, так сказать, это как раз очень заметно было. Так что, ну, это глупость, очередная глупость, которую делает власть. Причем глупость не в том смысле, что, так сказать, не такого уровня, когда, значит, это, ну, такого масштаба, как начало вот этой вот большой войны в центре Европы. А даже в рамках, в интересах этой войны. Ну, слушайте, ну, это удар просто по армии, которая воюет в Украине. Просто удар в спину. Ну, ладно, Илон Маск, так сказать, отключил Starlink. Значит, понятно, американец, враг, все такое. Значит, а тут, что называется, удар в спину со стороны Роскомнадзора. И то же самое с мигрантами, понимаете, мигранты... Это одна из основ российской экономики. Взяли, так сказать, начали их травить на ровном месте. Значит, в результате сейчас, несмотря на то, что по-прежнему они представляют собой основу трудового ресурса в ЖКХ, в транспорте, в строительстве, но уезжают. А чем заменить? Кто будет, так сказать, дворы мести? Россияне? Ну, прямо сейчас, да, все бросили с россиянами мести дворы. Вот, поэтому, ну, вопрос, за какие деньги?
Ну, хоть нет сообщений о том, что город там задыхается от грязи, города задыхаются от грязи, что скапливается мусор и так далее.
Совершенно верно, нет таких сообщений. Есть сообщения о том, что отъезд мигрантов приводит к удорожанию рабочей силы. Вот, и самое-то главное другое. Самое главное – это то, что в бюджете... По сути дела, бюджет, вообще экономика России, она сейчас разделена на две неравные части. Это привилегированная часть бюджета, это война, и остаточная, то есть такая вот по принципу, так сказать, бедных родственников. Это все, что касается социальной сферы. Это ЖКХ, это медицина, здравоохранение, образование, пенсии и так далее, социальные пособия. Вот. На одно все, кому ничего. То есть на войну деньги есть, на все остальное нет.
Ну, смотрите, если повышается стоимость, если повышается зарплата, то это, наверное, хорошо, потому что труд оплачивается достойно.
Если деньги есть на это, а если денег нет, то тогда возникает дефицит, возникает проблема. Опять-таки, понимаете, легко сказать, труд оплачивается достойно. Из каких бюджетов, из каких ресурсов? То есть, на самом деле, я еще раз хочу зафиксировать, что главное, понимаете, за всеми проблемами сегодняшней России стоит война. Это, ну, практически за всеми. То есть вы не сможете назвать ни одну серьезную проблему сегодняшней России, за которой не стояла бы война. Ну, понимаете, конечно, конечно, у России очень много самых разных проблем. Но война – это пожар в доме. И если в доме пожар, то все остальные проблемы отступают на задний план.
Угу. Если все-таки вернуться к Телеграму, к мессенджерам, почему, на ваш взгляд, это стало таким важным все-таки для россиян, когда вот появился там какой-то Макс, есть другие мессенджеры? То есть люди продолжали пользоваться, ведь давили, душили WhatsApp и Telegram уже несколько месяцев. Но сейчас, когда, ну, фактически отрубили Telegram, то есть делается все для того, чтобы вот полностью отрубить Telegram, вдруг возникла такая волна недовольства.
Ну, я еще раз хочу зафиксировать. Это привычно. То есть сегодняшняя жизнь огромного количества людей, она связана с обитанием в социальных сетях. Люди там живут. Люди там знакомятся, люди там общаются, люди читают, получают информацию. Это их дом. Понимаете, вот социальные сети для очень многих людей – это их дом. И Телеграм, как удобный дом, он, так сказать, привычен, он удобен. Что касается Макса, то он неудобен, он просто неудобен. Там нет функций очень многих, которые люди привыкли. Там нет массы опций, которым люди привыкли. Туда нельзя перетащить какие-то каналы из Телеграма, уж если, так сказать, то есть, условно говоря, переселиться в этот дом и прихватить что-то из старого дома нельзя. И поэтому люди возражают, людей просто лишили дома, привычной среды обитания. Когда вы говорите, а чего Макс, ну, слушайте, знаете, вот люди привыкли ездить на немецких автомобилях, например, ну, или на японских, или на корейских, вот, а им там на Мерседесе привыкли ездить, в конце концов, на Опеле, на худой конец, но им предлагают пересесть на Москвич. Ну, как-то не хочется.
То есть, тоже нравится, не нравится.
Не, ну, понятно. Ну, терпи. Ну, так, извините, не хотят терпеть, потому что неудобно. Москвич замечательная машина, просто он не ездит. А так все хорошо. Вот Макс тоже замечательный мессенджер, просто им пользоваться неудобно. Была аналогичная совершенно ситуация с Рутубом. Ведь сколько бились, чтобы YouTube заблокировать, заменить его Рутубом. Но ничего не получается. Палками загоняли известных, так сказать, журналистов, ютуберов, пытались загнать в Рутуб. Ну, на секундочку заходят.
Но понюхают. Еще не только палками, еще и пирожками.
Ну, пирожками, чем угодно. Ну, не получается, потому что неудобно, потому что не работает это все. Потому что это все сделано в интернете на бересте, понимаете? Вот все, что делается руками в России, это вот как в известном анекдоте про японца. Вот, все, что вы делаете руками, дети у вас хорошие, а все остальное, вот, что вы делаете руками, не получается. Ну, надо же было умудриться выгнать из России всех, так сказать, талантливых людей, всех талантливых программистов, всех талантливых ученых, а потом развести руками и удивляться, почему у нас ничего не получается с Рутубом, с Максом и так далее. Ведь для того, чтобы переселить людей с Телеграма на Макс или там с Ютуба на Рутуб, надо сделать две простые вещи. Надо сначала переселить туда производителей информации, то есть ведущих журналистов, ведущих блогеров, ведущих политиков, ведущих, так сказать, спикеров, да? А потом за ними начать туда сгонять аудиторию. Ни то, ни другое не получается. Ну, потому что неудобно. Потому что загнать людей в «Москвич», значит, когда они привыкли ездить на «Мерседесе», ну, сложно. Да, да, конечно, если законопатить все щели, так сказать, окончательно заблокировать Телеграм, уничтожить все VPN, закрыть границы, ввести массовый террор, ну да, тогда вот ваша пословица «нравится, не нравится», она может быть актуальной. Но на это у путинского режима сил не хватает, ресурсов нет и возможностей нет, потому что степень зависимости, понимаете, все время, когда нас пытаются сравнивать со сталинским временем, то, извините, степень зависимости от внешнего мира чудовищная. Закрыться невозможно. Вот, поэтому Россия – это сегодня такая диктатура-инвалид, которая сама ничего не производит, самостоятельно стоять не может. Нужны постоянно подпорки в виде, так сказать, внешних каких-то контактов. Вот. Очень хочется быть самостоятельной цивилизацией, но не получается. Вот. Степень зависимости от внешнего мира...
Иран смог отделиться, например. Иран
нет,
же смог отделиться,
нет, во-первых,
огородиться.
Во-первых, послушайте, во-первых, в Иране катастрофа, чудовищная катастрофа. То есть, на самом деле, в Иране люди сейчас бегут из городов в села, и поэтому, вы знаете, вот чужую беду руками разведу. Это первое. Второе, Иран не столь изолирован от внешнего мира, как это. У Ирана есть Китай, который очень тесно с ним сотрудничает. Но у Ирана есть Россия, которая тесно с ним сотрудничает. Поэтому полной изоляции тоже не получается. Вообще в современном мире добиться изоляции довольно сложно. Но Россия пытается идти по этому пути. А потом вот говорить, что Иран изолирован и все у него хорошо, но это не очень так. Потому что на самом деле в Иране протесты же не на ровном месте. И чем это закончится, еще неизвестно. И то, что там действительно беда, настоящая беда. То есть там просто катастрофа. Люди бегут из городов в села. То есть ситуация очень тяжелая. Ну и главное, это то, что Иран не изолирован. Китай – это серьезный союзник Ирана. А Китай на сегодняшний момент, ну уж как минимум, супердержава номер два. По некоторым параметрам и номер один. Особенно с учетом того, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Трамп, я думаю, сможет сделать Китай мировой державой номер один. Он над этим серьезно работает. По крайней мере, у него еще есть время. Поэтому, так сказать, сделать Китай снова великим, я думаю, у него получится.
У Трампа не так много времени.
Ну, слушайте, он талантливый человек. Вы его недооцениваете. Он еще много успеет натворить. Вот, поэтому, да, 3 ноября, конечно, приближается, но у него много сил, ресурсов, помощники хорошие. Поэтому, так сказать, он еще сможет уронить Америку и возвысить Китай. У него есть еще время. 2,5 года. Это много.
Если вернуться к Телеграму, все-таки, смотрите, это же ведь распространенный очень мессенджером. Им пользуются и чиновники российские, и те же депутаты, и не только на фронте. Хотя Песков говорит, что на фронте не пользуются, он об этом не знает. Тогда что станет заменой?
Ничего.
Ничего. Ну, как-то они должны общаться друг с другом. Как...
Нет, одну секундочку. Сейчас, понимаете, вот вы сейчас говорите о фронте или о Пескове?
Вообще или говорю о тех людях, которые пользуются мессенджером. То есть он очень распространен. Да?
Да?
И даже среди тех людей, которые принимают решение о его блокировке, я думаю, тоже они часто им пользуются.
Да, конечно.
Тогда, если они себе отрубают там руку-ногу в виде этого мессенджера, то как они будут работать? На чем будет строиться инфраструктура? На чем будут работать Z-каналы? Это пропаганда через мессенджеры, социальные сети.
Понимаете, вы сейчас пытаетесь мне объяснить, какую чудовищную глупость совершила кремлевская администрация и Роскомнадзор. Я могу вам 1000 аргументов сказать, какая это чудовищная глупость. Потому что, на самом деле, в отличие от Ютуба, где преобладают все-таки оппозиционные каналы, а прокремлевские, провоенные каналы находятся в меньшинстве, Телеграм – это среда обитания зетников, кремлевских пропагандистов, и они явно доминируют. То есть кремлевская пропаганда в Телеграме явно, ну, имеется в виду, конечно, русскоязычный сегмент Телеграма, он явно доминирует. И в этом смысле это еще дополнительная глупость, потому что блокировать Телеграм – это означает ликвидировать гигантский ресурс пропаганды. Потому что зетников, военкоров и прочих упырей в Телеграме гораздо больше, чем, так сказать, людей, ну, скажем, моих взглядов. Намного больше. Они обладают, там, возьмите топ-20 или топ-100 миллионников, и они, конечно, там в основном это вот, так сказать, такая зет-пропаганда разной степени жесткости. Значит, поэтому это глупость. Да, это глупость. Куда они денутся? Вы знаете, тут есть несколько вариантов. Ведь история с блокировкой Телеграма, она довольно длинная. Я помню хорошо, как еще когда Роскомнадзором командовал некто Жаров, значит, такой был персонаж замечательный, была идея фикс ликвидировать Телеграм. И Жаров несколько месяцев гонялся по всему интернету с топором за Телеграмом, заблокировал, как сейчас помню, тогда 2 с лишним миллиона сайтов, заблокировал свой собственный сайт Роскомнадзора. В конечном итоге Телеграм так и не смог заблокировать, и кончилось это тем, что он создал Телеграм-канал Роскомнадзора. Вот, на этом все закончилось. Я не исключаю, что сейчас будет такая же история. Ну, потому что, действительно, степень идиотизма этого решения, оно за пределами добра и зла. Насколько удастся заблокировать? Я не уверен, что удастся заблокировать. Потому что, да, уничтожается VPN. Но вот я, например, сейчас и сегодня общаюсь с россиянами через Telegram. Вот они заблокировали, а оно не блокируется. Ну, потому что, так сказать, так устроены руки. Они растут откуда-то совсем из другого места, чем у нормальных людей. А программистов выкинули всех, поэтому даже заблокировать толком не получится. Поэтому, когда сравнивают с Китаем, ну, это просто смешно. Вот. Китай может, а Россия нет.
Интересно, а с Дуровым могли бы договориться? Например, Иран договаривался с Дуровым, там были запрещены, Дуров блокировал какие-то оппозиционные чаты. А почему Россия не может договориться с Дуровым?
Ну, вы знаете, я, честно говоря, не уверен, что на сегодняшний момент с Россией, но Россия очень токсична. Россия очень токсичная. Она с каждым годом, сейчас вот 4 года войны скоро будет, и через, ну, фактически через, там, меньше, чем через 2 недели. И Россия очень токсична. И все-таки Дуров, который, так сказать, ведет глобальный бизнес по всему миру, я не уверен в том, что ему сейчас, так сказать, есть смысл договариваться с Россией. Да и в России-то некем особенно договариваться с ним. То есть, я думаю, что это тупиковая история. Так же, как попытка договориться с Илоном Маском насчет Старлинков. Я уж думаю, уж если говорить о том, с кем договариваться, то, конечно, все усилия для того, чтобы договориться и с Трампом, чтобы он надавил на Илона. Потому что, конечно, блокировка Старлинка – это все-таки для Путина на первом месте война. А то, что там какие-то телеграммы – это все фигня. Это баловство. А вот война – это на первом месте. Удар, блокировка Старлинка – это серьезный, очень серьезный удар по российской оккупационной армии. Очень серьезный. И, конечно, у меня нет ни малейших сомнений, что все усилия там, всяких этих Дмитриевых, там, через Витька и Зитька и так далее, что они были направлены на то, я уверен на то, что все каналы были направлены на то, чтобы Трамп надавил на Маска или напрямую с Маском связываться. Все-таки с ним были контакты. Но Россия слишком токсична, чтобы сейчас с ней вести вот такие вот кулуарные переговоры. Тем более, что они все становятся явными. Вот, так что с Ираном можно было Ирану можно было договориться. Не настолько он токсичен. А вот Россия сейчас – это чумной барак.
Если вернуться к ЖКХ, был опрос в нашем чате, когда мы с вами разговаривали на эту тему. Я спросил у наших зрителей, насколько больше они стали платить за жилищно-коммунальные услуги. Ну, здесь ответы, ну, практически они распределяются поровну. Единственное, что вот 16% не очень много, 30%, все остальные отмечают, что да, там 20%. Вот самый распространенный ответ – это 20%. На 20% повысились ЖКУ и на 10% повысились тарифы ЖКУ, это 30% об этом говорят. Ну и более 40, там каждый пятый об этом высказался. И наши зрители предполагают, что осенью будет, ну, как пишут в кавычках, реальное повышение ЖКУ. То есть люди готовы к тому, что тарифы вырастут еще больше.
Тут есть предел, после которого просто платить не будут в массовом порядке.
А какой
ну,
предел?
Понятия не имею. Я не знаю. Но если, например, повысится... Мне трудно сейчас судить, потому что мы не знаем... Тут просто мы живем все-таки в вероятностном мире, и мне очень трудно судить, что будет осенью, потому что здесь...
Выборов.
Да, то есть тут много чего. Поэтому, ну, есть определенный предел, просто после которого платить не будут за ЖКХ. В массовом порядке будет массовая неуплата. Значит, всех не выселишь из домов. Вот, поэтому это будет... Ну, просто есть... Вот здесь есть определенный предел. Мы с вами начали и так не стали говорить по поводу форум протеста. Там уличного протеста,
да, кстати,
не будет,
да.
Никакого. Нет, ну это простая же очень вещь. Никакого уличного протеста не будет, потому что есть, так сказать, ОМОН, есть Росгвардия, вот, есть ФСБ, поэтому здесь как раз все очень просто. А вот то, что не уплата, да, это будет точно так же, как, так сказать, реакции на закредитованность населения стало массовое банкротство, массовая неуплата. То есть берут кредиты и не погашают. Точно так же здесь будет, если возникнет вот такая ситуация, то, так сказать, будет массовые платежи ЖКХ. Ну и
или
что ты с этим
в магазинах.
Ну, то же самое. И что ты с этим сделаешь, если это массово? Понимаете, если массовый выход на улицу, можно всех побить и поубивать. И с этим очень просто. С безоружным населением можно очень легко расправиться. А массовая неуплата ЖКХ – это совершенно другая форма протеста, и она очень действенна. То есть и власть с этим ничего не сможет сделать. Так что до каких-то пределах будут затягивать пояса. А после какого-то... Я не знаю, какой предел там. Рост на 50%, например. Я думаю, что если вырастет ЖКХ на 50%, не говоря уже о 100%, то просто перестанут платить. И это может быть как лесной пожар. То есть, если, так сказать, среди там будут в домовых чатах переписываться и говорить, ну вот выросло настолько, а давайте перестанем платить, все. И на миру и смерть красна. Понимаете, если это одиночное явление, то могут быть судебные процессы вплоть до выселения из квартиры. А если это не платит целый дом, ну и что, выселишь целый дом, что ли, на мороз? Да нет, этого не будет. То есть я думаю, что власть просто отползет, начнет искать какие-то другие меры. Вот. Но вот скачкообразного, там в два раза повышение, в несколько раз повышение цен за услуги ЖКХ, результат будет, ну, вполне очевидный. Здесь не надо быть выдающимся прогнозистом для того, чтобы сказать, что эта форма протеста как раз очень эффективна.
Друзья, самое время поставить лайк этой трансляции. Зрителей тогда станет больше. Таким образом, вы поддержите наш YouTube-канал. Будут и дальше выходить особые мнения, потому что зрителей будет все становиться больше. И, надеюсь, донатеров будет больше. И все способы, как можно помочь материально нашему каналу, в описании под этой трансляцией, под этим видео. Или смотрите на QR-коды на экране, наводите свои телефоны, получаете ссылки, и там уже с помощью той или иной системы переводите донаты. В чате зрители спрашивают, Евген Халфман, B3K, спрашивает, не понимаю, почему мы говорим с давно живущим на Украине человеком про Россию. Логично было бы поговорить с Игорем про ситуацию на Украине. Ну, я поправлю, в Украине. Он там видит все своими глазами. Насколько я знаю, Игорь находится в Латвии.
Я очень много о себе нового узнаю. И от вас, и от уважаемого коллеги, который заявил, что я нахожусь в Украине.
Ну, вот создается такое у зрителя впечатление, что
да,
вы находитесь
я не
в Украине.
Нахожусь. Да, у меня фамилия Яковенко, но это не значит, что я нахожусь в Украине. Кириенко, например, находится в Кремле. Вот, и прекрасно себя чувствует. Значит, я хочу разочаровать нашего коллегу, зрителя. Я нахожусь в Вильнюсе. Это не Украина и даже не Латвия. Вот. Значит, что касается осведомленности, да, конечно, я 4 года уже не нахожусь в России. Конечно, это сказывается на знании предмета. Но сказывается в чем? Понимаете, значит, вот обычная такая расхожая формула, что ну ты же вот не живешь там, и поэтому ты ничего не знаешь. Значит, вот вы живете в России, наверное, то есть человек, который спрашивает, а вы где живете? Если вы живете в Москве, то вы ничего не знаете о том, что происходит в Хабаровске. Если вы живете в Хабаровске, вы ничего не знаете, что происходит в Питере. Да? То есть, вот опять-таки, вот такая логика рассуждения, она, так сказать, не позволяет просто получить нормальную экспертную оценку. Я слежу за тем, что происходит в России. Известно, что очень многие эксперты, которые живут, например, вообще на другом полушарии, они лучше разбираются в том, что происходит, скажем, в той же самой России, могут прогнозировать то, что происходит в России, гораздо лучше, чем люди, которые живут в России. Ну, просто потому, что, так сказать, так устроен сегодняшний мир. Когда ты знаешь статистику, ты имеешь тысячи контактов с людьми, да, конечно, это не заменяет, что называется, вот ощущение улицы, да, то есть, ты не... конечно, когда я жил в России, то у меня были источники информации гораздо более сенсорные такие, вот эмпирические, когда ты ходишь по улицам, ездишь в метро, это важно, это важно. И, конечно, сейчас мое, так сказать, мои знания о России стали меньше, безусловно, но, тем не менее, они остались, ну, кроме всего прочего, здравый смысл, понимаете, есть опыт, я все-таки более 70 лет прожил в России, я кое-что знаю об этой стране. Вот. И там тот же самый прогноз, что если люди, так сказать, возможность выхода на улицы в условиях тоталитарного фашистского режима, они очень сильно ограничены. А возможность не платить квартплату ЖКХ, они очевидны. Это здравый смысл, а не какой-то результат пребывания в стране. Так что здесь все в порядке.
Если вы живете в одной из балтийских стран, в Литве, то наверняка вам более-менее знакома вот эта ситуация, когда, например, в Латвии там есть распоряжение о запрете работы для россиян и белорусов на критически важных объектах, к которым относят, например, больницы. Недавно была новость, что в Даугавпилсе были уволены 40 сотрудников крупной больницы. И буквально на днях реаниматолог, российский врач, врач из России, который переехал в Латвию, Александр Полупан, который лечил Алексея Навального, он в Латвии выучил латышский язык, уже сдал экзамены, получил предложение о работе в крупной рижской больнице. И его не допустили к этой работе, ссылаясь вот на это распоряжение латвийских властей. Более того, он даже подавался на то, чтобы в качестве исключения прошение о том, что в качестве исключения дать ему возможность работать в этой больнице. И от служб безопасности он получил отрицательный ответ. На ваш взгляд, обоснованно такая мера по защите вот этой критически важной инфраструктуры от иностранного влияния, от вмешательства?
Ну, опять-таки, если говорить, тут все-таки разные страны Балтии, они разные. И, скажем, в Латвии ощущение вот этой пятой колонны, оно гораздо острее. Гораздо острее. То есть в Литве, ну, просто в Литве русских намного меньше. Намного меньше русских, так сказать, намного меньше вообще русскоязычных. Хотя, в общем, на русском языке все говорят, ну, почти все. Вот. Но Латвия, в данном случае Латвия и в какой-то степени Эстония, они находятся в другой ситуации. Здесь угроза вот этой пятой колонны очень серьезна. Вообще страны Балтии, они, ну, они живут на вулкане. Ощущение вот этого дыхания, так сказать, российского соседства, оно есть, оно чувствуется. Понимание того, что, в принципе, вероятность удара, вероятность оккупации, она есть. И это в населении чувствуется. Люди это понимают. Люди ощущают угрозу, которая исходит из России. Люди ощущают угрозу, которая исходит из большого количества русских, которые живут. Я говорю сейчас прежде всего о Латвии и Эстонии. В Литве намного меньше эта угроза. Значит, и пример Украины, в которой именно защита русскоязычного населения стала мотивом, главным мотивом. Ведь что напал-то? Русских обижают. Значит, и вот, так сказать, ощущение, что большое количество русскоязычного населения может стать основанием для агрессии. Это тоже понятно. Что происходит в Украине, все видят. Значит, балтийские страны на порядок меньше, чем Украина. Возможности защищаться у них на порядок меньше. Территория в десятки раз меньше. И поэтому, так сказать, российская агрессия может привести просто к катастрофе для этих стран. Все это понимают прекрасно. Значит, конкретная ситуация с этим врачом, она, конечно, глупая. Вот. Но общий такой вот запрет, так сказать, и попытка обезопасить себя от, так сказать, проникновения людей из вражеской цивилизации в критически важные объекты, понятно. То, что в данном случае, конечно, надо было бы разобраться, надо было бы, так сказать, сделать исключение, для меня совершенно очевидно. Но тут другая история. Чиновники, они везде чиновники. И, скорее всего, это вот такой вот эксцесс бюрократии. А в целом, понимаете, тут есть еще такая штука. Мы все, вот люди, которые не смогли сделать свою страну, страну своего рождения, своей жизни, сделать ее приемлемой для обитания, и вынуждены были уехать. И мы сейчас находимся в гостях. Вот я не считаю, что я там могу сейчас направо и налево раздавать советы литовским властям, например, латвийским властям. Да, я считаю, что какие-то вещи делаются глупо. Но, извините, мы все просрали свою страну. Свою страну просрали. И сейчас вот получать, значит, страны, куда нас пригласили в качестве гостей, и предоставили убежище, мне кажется, не очень корректно. Вот. А так, да, я вижу какие-то ошибки, наверное, они есть. Но получается.
Но, с другой стороны, среди граждан Латвии, например, то есть фактически получается, если у тебя паспорт России или паспорт Белоруссии, ты не можешь работать. Но если у тебя паспорт Латвии, но ты придерживаешься пророссийских взглядов и смотришь в сторону России, ты можешь работать. И здесь по формальным признакам людей просто выкидывают. Может быть, как раз...
Еще раз. Понимаете, да. Какая штука? Значит, заглянуть в голову человека и понять, он каких взглядов, это не всегда технологично. Да? То есть, это вот сложная история. По формальным признакам, да, вот это можно. Как вы предлагаете, вот пророссийских взглядов граждан там, той же самой Латвии, Литвы или Эстонии надо подвергать допросам с пристрастием на полиграфе для того, чтобы определить, он пророссийских взглядов или нет? Ну, согласитесь, это довольно странная идея. Значит,
Ну, тогда бессмысленно вообще создавать
нет, осмысленно,
такие
нет.
ограничения,
Нет,
потому что тот человек, который симпатизирует России, он может совершить диверсию с латышским паспортом, с
Нет,
эстонским
ну,
и так далее.
согласитесь, вероятность того, что человек, который приехал из России, в большей степени может представлять собой некую угрозу для национальной безопасности данной страны, она очевидна. А человек, который родился, живет в Латвии, в Литве, в Эстонии, так сказать, ну, он гражданин, в конце концов, здесь есть уже... Здесь как раз действуют права человека. Так что здесь все в порядке. Я не очень понимаю, так сказать, саму вот эту вот упорную постановку вопроса. Люди защищаются, люди в странах не только... Ну, страны Балтии – это особая история. Это действительно страны, которые находятся под серьезной угрозой. Это очевидная угроза. Очевидная. Для всех очевидная. Есть провокации, есть гибридная война. Например, я просто знаю, что аэропорт в Вильнюсе, он периодически блокируется, потому что летают российские дроны. Это все известная вещь. И, так сказать, это очевидно. То есть, люди живут на вулкане. Вот так это выглядит. И поэтому то, что они хотят защититься, это понятно. То, что государство пытается защитить своих граждан, это тоже понятно. Дальше возникает вопрос, как защитить? Значит, защищаются тем, что на сегодняшний момент, в принципе, там я не могу сказать обо всех странах Балтии, но въезд граждан Российской Федерации на территорию стран Балтии ограничен, очень сильно ограничен. Очень сильно. То есть, просто так приехать невозможно. Все. Понимаете, это нормальная мера, понятная мера. Потому что, так сказать, гибридную войну никто не отменял. Так что я не вижу здесь вообще никакого даже вопроса. А то, что в результате, так сказать, применения каких-то запретов начинает работать бюрократия, и она слепа и глуха, ну так бюрократия везде отвратительна. Что в Европе, что в России.
Я не знаю, может быть, вы читали сообщение о докладе разведки, эстонской разведки, департамента внешней разведки Эстонии, публикует ежегодный доклад. И в очередном говорится, что Россия не станет в ближайшее время нападать на Эстонию и на любое другое государство. Это достаточно неожиданно, потому что известно, что в странах Балтии как раз наоборот готовится к экспансии России, проводятся там различные тренинги на этот счет. Ну, в общем, они очень обеспокоены. И тут появляется такой доклад, что как бы, Россия не собирается. Мы прогнозируем, что Россия не будет нападать.
Только вас одно это маленькое, удивляет? Одно маленькое замечание. В 2026 году. Просто я уточняю, потому что, понимаете, одно дело ваше утверждение, что Россия не будет нападать, а другое дело утверждение эстонской разведки, что не будет нападать в 2026 году. Все, точка. То есть это означает, что есть время подготовиться. Это не означает, что Россия не будет нападать. Это означает, что Россия не будет нападать в 2026 году. Согласитесь, это разные утверждения. Значит, ну, опять-таки, я никогда не работал в разведке. Я не знаю, так сказать, уровень эстонской разведки. Что там, как. Я знаком, например, недавно была такая европейская деловая игра, в которой такая серьезная военно-деловая игра, в которой принимали участие в том числе и центры безопасности НАТО. И в котором эта деловая игра, она заключалась в том, что была военно-деловая игра, в которой, значит, разыгрывались роли нападения как раз на Литву. То есть Россия нападает на Литву, и что будет дальше? Значит, как будет действовать, насколько у Литвы есть возможности защищаться, насколько быстро сработает пятая статья договора НАТО. И результаты вот этой деловой игры были катастрофическими. Там было в результате, как они считают, доказано, что в случае нападения России, значит, никто на помощь Литве не придет, ну, сразу, по крайней мере, в результате Литва будет захвачена. Ну, вот такой результат, да, то есть, ну, разные происходят в связи с серьезной угрозой, угроза серьезная, происходят разные сообщения, разные доклады, разный анализ, вот, и если вы хотите меня спросить почему-то, как я считаю, что в обозримый период, в 2026 году точно, вероятность того, что Путин нападет на какую-либо страну Балтии, очень близка к нулю. То есть я готов поддержать доклад эстонской разведки. Я тоже считаю, что вероятность очень невелика. Просто потому, что сегодня Путин очень сильно завяз в Украине. Какой-то дополнительной второй армии у него нет для того, чтобы осуществить такое вторжение. Ну и кроме всего прочего, я думаю, что, так сказать, его окружение понимает, что нападение на европейскую страну может привести просто к самоликвидации России. Потому что, знаете, как надежда на то, что НАТО не вступится, а что если нет? А что если, что если все-таки НАТО существует на самом деле, а не является фантомом? А что если действительно будет ответный удар? И сегодня, когда российская армия в результате 4 лет ожесточенных боев, превзойдя уже значительно по продолжительности Великую Отечественную войну, в которой в конечном итоге был взят Берлин, а здесь вместо Берлина взяли Авдеевку. И вот потенциал российской армии, которая вдруг оказалась слепая и глухая, потому что какой-то там Илон Маск взял и выключил Старлинг. Понимаете, и вот в этих условиях воевать с Европой, ну, не знаю. Я думаю, что эстонская разведка права.
Если говорить о том, что происходит в Украине, вот эти сообщения о возможности проведения президентских выборов и объявления о них в ближайшее время, 24 февраля, то, что было описано в публикации Financial Times, и то, что опроверг Владимир Зеленский. На ваш взгляд, насколько вообще реально провести президентские выборы сейчас в Украине?
Знаете, я думаю, что эта публикация, это был величайший позор Financial Times, потому что более бредового предположения придумать невозможно. Ну, очевидно было опровержение. То есть я совершенно не понимаю вообще, все-таки по рейтингу, так сказать, предпочтений, по рейтингу доверия, по рейтингу, так сказать, авторитета среди мировых глобальных деловых изданий Financial Times стоит на первом месте, опережая и Wall Street Journal, и Economist. И вот зачем нужно было так с треском сесть в лужу, я не понимаю. Причем там же не было такого вот предположительного, вероятностного, там просто утверждение было, что вот 24 февраля Зеленский объявит о проведении выборов. Вот, на основе каких-то неопознанных объектов, которые им это сообщили. Это бред, это полная, ну, вероятность проведения выборов в условиях войны в Украине, она равна нулю. Потому что она просто равна. Здесь вот мы не находимся уже в вероятностном мире. Здесь мы находимся в лапласовской вселенной, где все точно предопределено. Потому что, ну, что нужно для того, чтобы попытаться провести выборы в Украине? Для этого нужно, чтобы президент Украины Зеленский сошел с ума. Это обязательное условие, потому что даже попытка объявить о выборах является самоубийством. Просто его, так сказать, скинут с должности сразу. Там ждать никто не будет. Значит, после чего будет суд, тюрьма и вполне возможно, так сказать, какие-то неприятные последствия для здоровья. Вот, поэтому выборов никаких, конечно, не будет. Выборы проводить в условиях войны невозможно. Это прямо запрещено законом. И технически невозможно, и денег на это нет, и ну, дальше уже как-то неловко говорить. В условиях, когда значит, значительная часть населения находится в эмиграции в Европе, другая часть населения находится в оккупации, третья находится вообще в России, четвертая находится внутри Украины в рамке перемещенных лиц, потому что люди, так сказать, мигрируют внутри страны. В этих условиях проводить выборы, ну, это, знаете, это как примерно так, как устроить большое чаепитие в доме, в котором бушует пожар. Ну, невозможно этого, не будет этого. Это не научная фантастика. Поэтому мне очень... Я не знаю, так сказать, какие мотивы были у руководства Financial Times, когда они публиковали этот бред. Ну, не знаю... Я не знаю, вообще на самом деле последнее время, это, кстати говоря, по нашему цеху, Дмитрий, последнее время у нас дома, в нашем журналистском доме происходят очень неприятные вещи. То есть рушатся авторитеты, новых как-то не возникает. В общем, короче, это, я думаю, что вот эта публикация Financial Times – это такой сигнал тревоги очередной. Ни первый, ни второй, ни десятый. Ну, вот это беда. Что-то происходит с этим. И подписчиков у них много. У них же 1 300 000, если не ошибаюсь. Общее количество. Причем там основная масса цифровые подписчики. Так что вот что как-то... Ну, это с институтом репутации беда. Это общая проблема.
Есть сообщение с Олимпиады. Олимпийский комитет запрещает, дисквалифицирует украинских спортсменов. Вот, например, дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который на соревнования надел шлем с изображением погибших спортсменов. Не один раз это сделал, ему сказали, что это можно носить вне спортивных соревнований, но он настаивал на своем, надел, вот его дисквалифицировали. Шорт-трекисту Олегу Гандею запретили шлем с цитатой украинской поэтессы Лины Костенко. Еще один. Вообще, украинские спортсмены на свою экипировку стараются наклеивать какие-то фразы. Например, горнолыжник Дмитрий Шипюк продемонстрировал стикер с надписью «Украинские герои с нами». Саночница Елена Смага «Память не нарушение». И к этим спортсменам сейчас применяются вот такие санкции. Одна из самых тяжелых, вот я сказал уже, дисквалификация Гераскевича. Вы понимаете решение Международного олимпийского комитета, который, как я понимаю, старается исключить политику из олимпийских игр, что ну, провозглашено самими олимпийскими играми?
Мой ответ будет двусложный. Значит, я понимаю решение олимпийского комитета. Действительно, превращать олимпийские игры в... так сказать, трибуну для того, чтобы, так сказать, провозглашать правоту Украины и, так сказать, пропаганду украинского героизма, сопротивления и так далее. Ну, наверное, это неправильно. Это первое. Олимпийский комитет выразил свое отношение, вообще Олимпийская администрация выразила свое отношение к войне достаточно четко. России там нет. России там нет. Там есть 13 человек, если не ошибаюсь, безымянных, без, так сказать, паспортных, без гимновых, без флаговых людей, которые имеют российские паспорта. России там нет. И здесь Олимпийский комитет выразил достаточно ясно и четко и достаточно свое отношение к этой войне. Вот, мне кажется, этого вполне достаточно. Превращать Олимпиаду в трибуну для, так сказать, прославления вооруженных сил Украины, ну, наверное, это перебор. Поэтому я, в принципе, считаю... Дело в том, что пытались же, так сказать, объяснить, пытались же этому как-то противостоять. Я очень рад, что Я не имею отношения к Олимпийскому комитету. Для меня, лично для меня, как для человека, который сейчас очень погружен в эту проблему войны в Украине, для меня это было бы сложно. Я бы, наверное, подал в отставку, если бы вот я бы вдруг случилось со мной такое несчастье, что я бы оказался в Олимпийском комитете сейчас. И когда возникла такая ситуация, я бы лично подал в отставку. Потому что вот дисквалифицировать украинского спортсмена мне было бы сложно, мне было бы тяжело. Но я понимаю людей, которые это делают. Вот. Ну, а сама идея, что спорт вне политики, ну, да, это романтическая идея Пьера де Кубертена, который, так сказать, эту идею провозгласил, положил в основу олимпийского движения. Но я надеюсь, сегодня нет среди нашей аудитории ни одного человека, который считал бы, что спорт вне политики. Ну, очевидно же, что спорт – это и есть концентрированная политика. Концентрированная политика. И, так сказать, то, что России сегодня нет в олимпийском, на Олимпиаде, это проявление того, что спорт – это концентрированная политика. Попытки, знаменитая Олимпиада 1936 года в фашистском рейхе, она, мне кажется, всех убедила, что так нельзя делать. И, кстати, Олимпийский комитет признал свою ошибку, что нельзя давать трибуну фашистам, нельзя давать трибуну людям, которые там, так сказать, пропагандируют расовое превосходство. Это правильно. И спорт всегда был, как бы политика была в спорте, и спорт был в политике. Так что сама эта идея романтическая и утопическая. Ну, а поведение в данном случае Олимпийского комитета, я его понимаю. Хотя я бы лично в этом случае постарался не участвовать в этом.
Еще вас хотел спросить про нападение в Анапе, точнее, про студент с ружьем напал на техникум, и был убит охранник, и уже несколько подобных нападений в России произошло с начала года, осуществляют подростки. На ваш взгляд, это просто вот такая вот случайность, что в этот период исторический случился всплеск подростковых нападений, либо это проявление других явлений социальной напряженности в обществе, влияние войны и так далее?
Вы знаете, для того, чтобы ответственно ответить на этот вопрос, извините за такое масло масляное, надо хорошо знать статистику. Понимаете, очень легко выступить в роли капитана очевидности, сказать, что во всем виновата война, что вот... Да, похоже на это, но все-таки, понимаете, подобного рода нападения случались и раньше. И надо знать, насколько вот сейчас статистика подобного рода происшествий, она является аномальной. У меня нет в этом уверенности. Поэтому мой ответ – не знаю. Не знаю. Вот. А просто идти по самому легкому пути, популистскому, и говорить, что вот, сейчас такое напряжение, поэтому вот так. Для этого надо...
Ну, вот в Канаде сейчас произошло самое крупное, да, самое серьезное, да, покушение, да, нападение, да, на школу.
Да, то есть, на самом деле, все это происходит и тогда, когда нет войны, и когда и в тех странах, которые очень далеко от войны, поэтому мой ответ – не знаю. Я не знаю, надо... И, понимаете, еще... То есть для того, чтобы вообще на эту тему разговаривать, надо быть в материале. Надо знать, что случилось с этим парнем, почему он это сделал. Надо быть внутри факт-чекинга. То есть мотивы и так далее. То есть какие-то вещи, которые в силу своих профессиональных обязанностей я знаю. То есть я знаю, например... кто и зачем напал на там, вот этого первого зама начальника разведки российской. Вот. Это уж громкая история, и она непосредственно касается круга моих профессиональных интересов, поэтому я здесь знаю. А вот в этой ситуации я просто знаю о факте, но не знаю о внутренней кухне.
А что вы знаете о покушении на Алексеева? На генерала Алексеева?
Ну, я знаю только одно, то, что ничего из того, что нам рассказывают, ничего этого не было. Вот это вот я знаю точно. Вот это я знаю точно,
Но вы
что...
имеете в виду, что самого покушения не было?
Нет,
Или
покушение было.
Те обвинения, которые предъявляют
Нет,
трем
ну,
подозреваемым?
покушение было, это точно. Значит, украинского следа не было, это тоже точно. Значит, то, что произошло, когда два пенсионера напали на... Ну, я не знаю, как вы, я примерно представляю себе, что такое первый заместитель начальника главного разведывательного управления. Это фигура, охраняемая по уровню, ну, как президент, примерно так. То есть это носитель, это такой секретоноситель. Ну, президент России по сравнению с ним это обычный служащий, потому что это носитель, то есть на нем вся агентура, на нем, так сказать, вся разведывательная информация. Поэтому то, что там два пенсионера, одна уборщица, значит, зашли, значит, спокойно под... На 24 этаж. То, что такой человек живет на 24 этаже, это вообще бред сивой кобылы. Так не бывает. Так просто не бывает, понимаете? Ну, примерно любой человек, который представляет себе, что такое Россия, как здесь в России устроена власть, понимает прекрасно, что это особо охраняемое лицо. Что там, так сказать, живет он, скорее всего, в каком-нибудь коттедже. За очень высоким забором, куда на территории этого коттеджного поселка вообще муха не проскочит. Вот. Поэтому это все полный бред. Это все какая-то ерунда полнейшая.
Ну, а как так получилось, вот, что он оказался возле этого подъезда, в этом подъезде?
Понятия не имею. Я думаю, что это все ерунда. Это какая-то чушь собачья. Я уж не говорю о том, что украинский след, то есть украинские спецслужбы, которые... Сколько там, 19 генералов убито за это время, за время войны? И то, как украинские спецслужбы умеют убивать, значит, своих врагов, мы хорошо знаем. Если они это делают, они это делают. Там не покушение, там просто человека взрывают, человека убивают со стопроцентной гарантией. Вот. А ситуация, при которой украинские спецслужбы нанимают двух пенсионеров без всякого опыта, вообще людей, которые в принципе не умеют стрелять, как выяснилось. То есть этот пенсионер 65-летний, он, значит, оказался каким-то чудом на площадке, выстрелил сначала в руку, потом в ногу, потом этот генерал вступил с ним в единоборство и попытался отнять пистолет, в результате чего тот выстрелил ему в грудь. Ну, вы знаете, я понимаю, конечно, что... так сказать, в Украине есть разные люди, и, так сказать, в том числе и в СБУ разные люди, но совсем-то уж представлять их как полных идиотов, которые нанимают для убийства такого важного врага, как генерал Алексеев, двух пенсионеров, которые не умеют стрелять, ну, это как-то странно. Это как-то странно.
У вас есть тогда объяснение, с чего вдруг эти два пенсионера напали на генерала?
Вы знаете, объяснения есть, но они все равно оставляют огромные дыры. Дело в том, что генерал Алексеев – это человек, который наследил очень много где. Он является куратором всех вот этих вот ЧВК. Он был одним из тех, кто лично принимал участие в уничтожении ЧВК «Вагнер». Он был один из тех, кто формировал ЧВК «Редут». Он был одним из тех, кто очень сильно задействован в деятельности российских спецслужб в Африке, где гигантские деньги за этим стоят. Он был одним из тех, кто очень сильно отметился в Сирии. Он был одним из тех, кто организовывал, ну вот как, значит, его предшественник Кровавый Упырь Судоплатов, который, так сказать, организовывал массу убийств за пределами Советского Союза тогдашнего. Вот. То есть это вот человек, у которого очень много людей, которые хотели бы ему желать смерти. Поэтому теоретически, что могли какие-то люди, не имеющие опыта, отомстить ему за что-то, ну, это можно представить себе. Мне, я не могу, у меня в голове не помещается существование первого заместителя начальника военной разведки, который живет на 24-м этаже дома, в который можно спокойно зайти, значит, и существует без охраны. Вот это я представить себе не могу. Ну, не знаю, может быть, я, вы знаете, вот я 4 года не был в России. Может быть, Россия за это время так изменилась, что и российская власть так изменилась. Настолько она деградировала, что вот все мои представления о том, как устроена Россия, они сегодня уже не актуальны. Ну, если так, то так. Но у меня вот эта история в голове не помещается. А вот история с мальчиком, который пришел и пострелял кого-то, ну, здесь надо разбираться. Здесь пока ничего удивительного нет.
В завершение я вас хочу спросить про историю с комиком Русланом Сабуровым, которого не пустили в Россию, и которому грозит уголовное преследование уже на его родине в Казахстане за помощь в ЧВК, что выразилось в том, что Сабуров передал мотоциклы ЧВК «Вагнер», что является своего рода формой наемничества. На ваш взгляд, почему так ополчились на Сабурова? И нет ли в этом связи с тем, что, как писали медиа, Сабурову настоятельно рекомендовали сотрудничать с органами, от чего он отказывался. И теперь, может быть, то, что происходит с ним в Казахстане, как раз это отголоски того самого отказа. И попытка, может быть, российских спецслужб в очередной раз повлиять на решение о сотрудничестве.
Ну, я не думаю, что Сабуров является столь уж ценным агентом для того, чтобы вот его обязательно надо было вербовать. Там есть разные гипотезы. Гипотеза о том, что значит, там был какой-то коммерческий проект, который, так сказать, захотели прибрать власти к своим рукам. Сабуров отказался. Там есть разные версии. Вот. В целом, я думаю, что это история в целом про сатиру и юмор в России. Меня больше эта сторона интересует. Потому что, на самом деле, та катастрофа, которая происходит сегодня в российском сегменте, так сказать, медиа, который называется сатира и юмор, она действительно заслуживает отдельного большого разговора. То есть, все вот эти вот смехачи, они полностью легли под власть. Сабуров в том числе. То есть, так сказать, сегодня шутить в России можно только над Украиной, над Америкой, над Макроном, над там, Байденом, над Каспаровым, над кем угодно. А вот над властью шутить опасно. У Сабурова были какие-то попытки. Он талантливый парень, судя по всему. И у него были какие-то попытки шутить, в том числе над властью. Этого делать нельзя. Это, вот мне кажется, это главное. И еще одна важная вещь, которую здесь я хотел бы сказать. Сабуров в центре российской молодежной, ну, относительно молодежной, юмористической тусовки. То есть вот эти вот все Comedy Club и так далее. Вот я не помню, чтобы кто-то вступился за него. Они же друзья все. Вот они все друзья. Ну, по крайней мере, так это выглядит. И никто не вступился. Это удивительная история. Атомизация и предательство, которое стало второй профессией. Вот
что писали, что один коллега к нему приехал сразу же.
Да, но я не... Да-да-да, это я знаю. Там паренек этот такой очень несмешной. Один из самых отвратительных в этой тусовке. Значит, но я не слышал о том, что он его поддержал публично. Вот этого я не слышал. Если поддержал, хорошо, это здорово. Но я не слышал о поддержке. Вот это мне кажется важным. Ну, а так, ну, он действительно, он пытался стать своим для всех этих. Вот он жертвовал на СВО. значит, там 10 мотоциклов, кажется, если не ошибаюсь. Вот. Но, ну, во-первых, мало, да. А во-вторых, так сказать,
по-моему, 20, если не ошибаюсь.
Ну, слушайте, я точно спорить не буду. Вот это вот как раз не тот предмет, мне запомнилось 10, неважно. Ну, короче говоря, ну, не станет он своим для них все равно. Хотя очень старается.
Да, вы, друзья, зрители, правильно поправляйте меня. Я назвал Сабурова Русланом, он Нурлан, конечно же. Но это у меня ассоциация с Русланом Белым, потому что они были рядом. Еще меня просят напомнить, что у нас на YouTube-канале есть эфир с антропологом Александрой Архиповой. И она рассказала очень интересную деталь, что как россияне пытаются общаться в интернете, опасаясь контроля ФСБ, например, пишут вместо «солдат НАТО» фразу «салат НАТО». «Салат НАТО». Что и фильтрация, система фильтрации так и не находит вот эти ключевые слова. Вот. Ну, это вот такие новости из России. Не знаю, может быть, у вас тоже что-то есть добавить к этому, как россияне пытаются обойти все эти запреты, все эти угрозы. Я знаю, что была история, ее рассказывала Ольга Романова, когда фразу «нет войне» пытаются зашифровать на полке, на виноводочной полке, точнее, на коньячной полке, когда ставят коньяк 3 звездочки и 5 звездочек рядом. И таким образом у людей должно формироваться ассоциация с фразой «нет войны». Ну, не знаю, так это или нет, мне сложно сказать.
Когда-то мы учились читать между строк, проходить между строек. Эта технология не очень забыта, так что все вспоминается.
Спасибо, Игорь. Это был Игорь Яковенко. Его особое мнение. Счастливо.
Всего доброго.